Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброй недели, Шавуа Тов. Сегодня первый день по субботе, 29 число месяца Сиван, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 22 главу книги пророка Ишаяу. Наш сегодняшний урок, к сожалению, не в прямом эфире, а в записи. Несколько следующих уроков по техническим причинам тоже будут в записи, а не в прямом эфире. Наверное, мы сделаем отдельный эфир для вопросов. Пока вот так. Мы читаем 22 главу книги пророка Ишаяу и просим Всевышнего дать нам мудрости, разумения, понимать, принимать и получать наставления через слова пророческие, через Слово Божие. Итак, 22 глава книги пророка Ишаяу. Маса гей хизайон. Мы говорили про слово маса, что означает восклицание или обременение. И вот адрес на этот раз восклицание или обременение – это место, которое пророк называет Гей Хизайон, долина видений, один из возможных переводов, долина видений. И, как мы узнаем, речь пойдет о Иерусалиме. С точки зрения географии трудно назвать Иерусалим долиной. Это место достаточно высокое, 700 метров над уровнем моря, и у самого пророка Ишаяу это место ассоциируется с горой. Он не раз называет Иерусалим горой Сиона. Словом, это достаточно высокое место, и едва ли можно назвать его долиной, кроме как метафорически. Почему же пророк это делает? Большинство комментаторов склоняются к выводу, что пророк называет Иерусалим долиной именно как метафора на его предназначение быть горой. Народ, который должен быть на высоком духовном уровне, который в духовном смысле предназначен быть знаменем на горе, превратился в народ долину в духовном смысле. Можно сказать и так, что народы мира попирают Иерусалим, Иерусалим в осаде, и ощущение такое, что ты в долине в какой-то глубокой яме, из которой можно и нужно бы взывать ко Всевышнему. Есть еще одно толкование, которое говорит, возможно, слово «гей» здесь не обозначает долину, а обозначает такой заимствованный через несколько языков из греческого термин, как «геа», «география», «земля», «гейхизайон», соответственно, «страна видений», «пророкландия», такая своеобразная. Слово «хизайон», пророчество, тоже не все толкуют одинаково. Конечно, по большинству мнений, это видение. Почему Иерусалим назван страной видений или долиной видений? Потому что очень много пророчества исходит из Иерусалима. И как Тора выходит из Сиона, так и пророчество, можно сказать, выходит из места, где Господь пребывает, от Господа, от горы Сион. Конечно, мы знаем, что небеса не вмещают его славу, но он часто говорит о том, что он действует с Сиона. Другое понимание, и с ним трудно согласиться, но оно есть, оно говорит о том, что Хизайон – это город видений, город достопримечательностей, город, в который ездят со всего мира посмотреть на чудеса еврейской архитектуры, то есть красавец город. Вот такие понимания в отношении фразы «Гай Хизайон». Что за пророчество, с каким пророчеством обращается Ишаяу к Иерусалиму? «Малахайфо киалит кулех лагагот». Что с тобой случилось, что ты весь поднялся на крыши? В иврите все названия городов всегда женского рода, поэтому в оригинале мы читаем «ты вся поднялась на крыши». Все население Иерусалима поднялось на крыши. Я напомню, что крыши в стране Израиля, они всегда плоские, что чаще всего на крышах вечером сидят, летом отдыхают проводят. Это как своеобразный дворик, так в Иерусалиме крыша играет роль, место, куда можно выйти по вечерней прохладе, посидеть, попить чего-то горячего, пообщаться с семьей. Слово «место» – времяпровождение. Но в данном случае, конечно, не совсем о праздности идет речь. Речь идет о том, что весь город поднялся на крыши в целях самообороны. Оборонять город проще всего с крыш. Естественно, с высоты оно, конечно, легче защищаться. Что же случилось, что весь город, не армия, а все население города, вынуждено подняться на крыши, что народное ополчение защищает город? Чот! Кипучая! Ну, Иерусалим женского рода кипучий, мля и румя, полнокровный, шумный город, Кирия, Ализа, веселый мегаполис. Столько красивого столичного лоска, веселья, шума, гамма, радости, быстротечности в этом красивом Иерусалиме. И мы читаем «Халилайх, ло халилей херев». Жертвы твои, не жертвы меча, вело митей мельхама, и не погибшие на войне. Это хорошо или это плохо? Вообще, жертвы – это само по себе, конечно, уже плохо по отношению к цветущему, кипучему, веселому городу. Но что лучше? Жертвы от меча или жертвы не от меча? Жертвы войны или жертвы не от войны? Жертвы от голода – это жертвы Иерусалима, осажденного. Города, который переживает блокаду, у которого элементарно не хватает пищи, чтобы прокормить все население. И вместо того, чтобы быстрой смертью героев от меча умереть на войне, народ умирает тяжелой, мучительной смертью от голода. Смертью, на пути которой есть много соблазнов – украсть чужое, забрать чужое, убить ближнего для того, чтобы забрать для него еду, у него еду. То есть это страшная из смертей. И любая смерть, она ужасна, но смерть от голода, она ужаснее, чем смерть от меча. Что случилось с Иерусалимом? Почему все жители на крышах? Почему народное ополчение защищает город? Почему население умирает от голода? Коль цена их надеду яхот? Все воеводы твои сбежали вместе Мекешет Усру от страха лучников. Почему воеводы не подняли восстание, не оказали сопротивление? Именно воеводы, почему не занялись этим те, кто непосредственно должен заниматься этим? Потому что они боялись артобстрелов того времени, обстрела лучников. Коль немца их, все, кто пойманы в тебе, Усру яхдов Мирахок Бараху. Все, кто схвачены в тебе, недалеко им удалось убежать. Возможно, это история о том, как царя Циткияу во время бегства схватили лучники. Это очень важная деталь, которая современному читателю не всегда понятна. Пехотинцы – это войско, приспособлены для долгого бега, для долгого преследования. Что-то такое долгое, мобильное, вести какое-то передвижение. Пехотинцы тут мастера, лучники, они не бегуны. Лучники – это человек, который вот стоит, стреляет со своих позиций. У него свои есть тактико-технические преимущества, но он не бегун. Войско, которое может схватить лучники – это ослабевшее, изможденное голодом войско. Вот что случилось. Вся военная знать разбежалась, изнемождена, захвачена в плен теми, кто обычно не хватает в плен чужих воинов. И это очень печалит Господа. «Алькена Марти», поэтому я сказал, Господь сказал, «Суминей, отвернитесь от меня, отойдите от меня, амарер бебхи». Я буду плакать горькими слезами. «Аль таицу ли нахмени», не спешите утешать меня. Альшот бет ами, за разграбление народа моего. Дочери народа моего, если точно перевести. Всевышний говорит мне горько, я буду плакать горькими слезами. Что мы обычно делаем, когда рядом с нами кто-то горько плачет? У нас естественный рефлекс утешить человека. Плачьте с плачущими, это мы читали, это нам трудно. Радоваться с радующимися еще труднее, но плакать с плачущими тоже тяжело. И мы говорим, да не плачь, не плачь, утешься уже. Здесь Всевышний говорит, дайте мне выплакаться горькими слезами за разграбление дочери народа моего. Как Всевышний любит Иерушалаим, что он оплакивает разграбление его. Как это нам важный урок, когда рядом с нами кто-то плачет, кто-то, кто потерял ближнего, кто-то, чей дом разграблен, чей мир разрушен. И мы спешим утешить, и нам некомфортно, когда кто-то плачет, когда плачет наш земной отец. Тем более, когда небесный, то есть когда земной, тоже нам неудобно. Неудобно, когда плачет наш ближний, и мы хотим, чтобы это поскорее прекратилось. Здесь Всевышний говорит, дайте выплакаться. Кьоми ума, потому что день... волнение, потрясение, умивуса и поражение, умивуха и растерянности, ле Адунай Дунай Цваот, Господу, Господу воинств, бегай хизайон, в удалении видений. Микаркер кир, попирают стену, уже дошли до стены Иерусалима, вишуа эллар, и кричат на гору, то есть войска собрались, они у самых стен Иерушалайма, и они кричат на гору, вейлам наса шпа берех вадам парашим векир ирам маген, и они, илам уже подступает, берет колчан и в колесницах скачет к стенам города, в им мивхар Аммакаих малиу рахев. И вот отборные долины твои, самые широкие из твоих долин, наполнились колесницами. Вы парашим шат-шату ашара, шат-шату ашара, как чеканя шаг, строем приближаются к воротам. Есть такой строй, не строй парадный, а строй боевой, такое особое построение. Войско для разных целей, оно разное. Вот такая беда приближается к Иерусалиму, в Игалит Масах Иуда, и убрана завеса Иудеи. Может быть, эти войска вошли в то место, где была Шхина, вошли в святое. Может быть, прорван вход на храмовую городу, на храмовую гору. И что ожидаемо, что народ сделает в этот момент? Что нужно было бы ждать от народа? Покаяния, обращения ко Всевышнему. И тут мы читаем, «Ветабет и взглянул в тот день, ветабет бьемау», можно сказать, «И взглянут они в тот день на меня?» Нет, они взглянут. «Альнешек бейтаяр» – на оружие, которое в лесном доме. «Бейтаяр» – или лесной дом, или Бейт-Ливанон, дом Ливанона. Это сторожевое помещение, которое построил рядом с храмом Шломо. И, ну, как мы видим здесь, используется как оружейный склад. Вместо того, чтобы обратиться ко Всевышнему, народ Израиля занят тактической организацией обороны. Народ хватается, руки рвутся к мечам, чтобы обрести свободу. Мы, царство свободы, дорога к груди, проложим себе, собираем мечи, копья, луки из оружиехранилища, которое вот он с храмом. И нам бы на храм посмотреть, но мы смотрим на дом с оружием. «Ветпкей ир Давид райтем кира рабу». И вы увидели трещины в стенах дома Давидова, в стенах города Давидова, потому что много их. Стены начинают трескаться, стены начинают разрушаться. Ватиковцу этмей брыха атахтуна. И собрали воды в нижний водоем. Можно понять это так, что жители Иерушалайма собрали воды в нижний водоем для того, чтобы месить там раствор и латать стены города. Другой вариант понимания – собрали воды в нижний водоем, чтобы не дать воды неприятелю, осаждающему город, заставить его отступиться от стен. Первое понимание все-таки больше подходит в свете того, что сказано дальше. «Ветбатэ Иерушалайм сафартэм» и пересчитали вы дома иерусалимские, вы тицу абатим левоцерхума, и разрушили вы дома, чтобы укрепить стены. Народ идет на героический, патриотический поступок, и он разбивает лишние дома, то есть иерусалимцы почитали, что мы можем тут вот здесь подселение, здесь уплотнение, здесь уплотнение сделать, сюда подселить, вот эти дома освободить и взять из них камни для укрепления стен. Это шаг героический, отважный, смелый, патриотический, с точки зрения ведения обороны, может быть, и грамотный, но проблема в том, что неподходящий для народа Божьего, неподходящий для народа Израиля, от которого было бы ожидаемо, что он прежде всего обратится ко Всевышнему. «Умикве аситэм бен хаматаем лимей бреха» и сделали водоем с запасом воды лимей бреха и шана для старого водоема. То есть, если мы говорили про первый водоем, что все-таки там месить раствор, то здесь как раз, да, отвели воду от неприятеля в старый водоем. Все сделали, чтобы правильно держать оборону. Кроме «Вело и батитым» и не смотрели «Алясея» на того, кто все это делал. «Вейцра мирахок ло рейтым». И тот, кто все это сотворил заранее, тот, кто все это предусмотрел заранее, вы не разглядели. Вы не разглядели корень, духовный корень этой ситуации. «Вейкра дуни адонай цваот» и собрал, или возвал, или назвал господин, Господь воинств, «Бьем ау» в тот день «Левехи» с плачу, «Улемиспет» у причитанием, «Великирха» и «Лысине», «Великогирсак» и «Облачению в мешковину». Можно понять, и назвал Господь этот день днем плача и причитаний, и лысины в знак скорби, и одевание в лосиницу, можно так понять. А можно сказать, поскольку мы говорили, вы не смотрели на того, кто все это предусмотрел, можно сказать, что слово «Вайкра» и «возвал», и «созвал», как святое собрание, микрокодыш. Господь предусмотрел этот день когда-то, заранее предусмотрел этот день когда-то, он предусмотрел этот день когда-то для плача, скорби, для всех обычаев траура, для того, чтобы народ обратился ко Всевышнему. Может быть, что должно было быть? Сделаем все эти укрепления, построим все это, разрушим дома, укрепим стену, сделаем колодец, соберем оружие, и тогда обратимся ко Всевышнему, то есть вот с этим траурным покаянием. Но что сделал народ, подготовившись к войне, всю вот эту необходимую подготовку, вместо того, чтобы устроить покаяние и молитву, что произошло, «Вини сасон весимха» и вот веселье и радость, «А рог бакар» забивание быков, «Вишахат цон» и забиение баранов, забиение мелкого скота, «Ахоль басар вештот яйн» – поедание мяса и выпивание вина. «Ахоль вешату» ешьте и пейте, ки махар намут, ибо завтра умрем. Давайте, мы подготовились к обороне, мы все сделали, вроде все необходимое сделали, потому что ко Всевышнему не обратились. Но мы же сделали все необходимое. Теперь давайте пить, гулять, ибо завтра умрем. Пейте, хлопцы, пейте тут, вот этом свете не дадут. Но если и дадут, выпьем там и выпьем тут. Есть такое желание повеселиться, порадоваться напоследок, и Всевышний плачет горькими слезами, а народ Израиля радуется и веселится. У народ устроил гульбище, там, где плачет Всевышний, народ говорит: «Пей, гуляй, ибо завтра умрем». И над всем этим пророк Ишаяу, который говорит в 14 стихе: «Ванегля бы узнай, Адонай Цваот». И открылось в уши мои слова Господа Цваота: «Им и купара авона за лахем». Если искупится этот грех вам, это клятва. Обычно клятва может начинаться с слова «если так-то и так-то будет», «если». Так я клянусь, если искупится грех ваш, вам от тамутун до смерти вашей. То есть это означает, Господь говорит, не будет искупления вам до смерти вашей. Если бы вы обратились во вретище, плакали бы, и скорбели бы, и причитали бы, обратились ко мне, это бы искупило ваш грех. Я бы пришел к вам на спасение. Но поскольку вы этого не сделали, не будет вам искупления, и так вы все как один и умрете в борьбе. За это не будет вам искупления. Не поможет вам ни ваше фортификационное сооружение, ни ваши орудия, которые вы взяли в оружейном складе, может быть, самые современные технологии, ничего вам не поможет, потому что вы не выполнили предназначение этого дня. Предназначение этого дня – день покаяния в скорби. Из 15 стиха начинается другое пророчество, которое Всевышний дает поручение Мишаяу. «Ко амар Адони Адонай Цваот». Так сказал Господин, Господь Цваот. «Лех, иди, бо ала сохен азе». «Подойди». Слово «сохен» можно понять как сотрудник, агент, чиновник. И тогда можно понять так: «асохен азе» — к этому чиновнику. Этому часто добавляется как пренебрежительное слово. Ну, посмотрим на этого чиновника. Иди, сходи к этому чиновнику. В современном иврите «сохен» — это агент, отсюда еврейское агентство «сохнут». И можно так понять: к этому чиновнику сходи. А можно понять слово «сохен» как слово на это место, на вот эту точку, на GPS. Иди, сходи на то самое место. «Аль-шивна», «ашер аль-абайт». Сходи к человеку по имени «шивна», который «аль-абайт», который над домом. Из истории с Ози Ютамом мы знаем, что человек над домом – это практический правитель страны. Это человек, который на деле выполняет функции правителя, самый главный по стране. Может быть, царь иногда играет такую символическую роль, а этот человек, он отвечает за все. Вот на такой должности находится шивна. Шивна в других местах упоминает человек под таким же именем, как писарь, как какой-то другой чиновник. Непонятно хронологически, как это пророчество соотносится с теми пророчествами. Но это, собственно, и не особо важно, потому что это пророчество говорит о будущем шивны. И непонятно, один и тот же ли это человек. Что интересно, что шивна упоминается без отчества. Часто мы читаем имена каких-то людей с именами их родителей, с патронимами. Здесь шивна, он просто шивна, может быть, потому что он как бы не местный, не иудейский. Возможно, он перешел из беженец из Израиля, возможно, он как-то там бежал от Равшаке. Очень много разных версий его происхождения. Давайте скажем так, что очень вероятно, что это тот же самый шивна, но это не совсем обязательно. Итак, из шивна, который занимает очень высокую должность в правлении в Израиле, в израильском правительстве, в управлении и страной и царством иудейским. И к этому правителю иудеи, фактическому правителю иудеи, приходит Ишаяу. Скорее всего, приходит он на то место, которое Шивна предназначил для своей могилы. В 16 стихе мы читаем «Малахпо». Ишаяу говорит ему: «Что тебе здесь? Умилахпо, и кто тебе здесь? Кихацавталихапо кавер, что ты выдолбил здесь себе могилу. Хацви маром выдолбил на высотах. Кавруха какей бесела, каменно-тесы высекли ее. Мешкан ло сделали ему место почивальни. Ты кто такой, что ты устроил здесь себе могилу?» Такая вот претензия у пророка к Шивне. Возникает вопрос, что больше проблем нету. Что какой-то чиновник решил построить себе мавзолей. Мало ли, как еще чиновники грешили. Ну, почему нужно обличать этого Шивну? У пророка Йехезкеля в 43 главе, 7 стиха, мы читаем вот такое пророчество. «И сказал он мне: Сын человеческий, вот место престола моего и место ступней ног моих, где буду я среди сынов Израиля обитать вечно. И не будет более дом Израиля осквернять имя свое, мое святое, ни они, ни цари их, блудом своим и трупами царей их на высотах своих. Приближая порог свой к порогу моему, и дверной косяк свой к косяку двери моей, и одна только стена между мной и ими». То есть народ иудеи строил дома повыше, чтобы поближе к Господу. Чтобы вот моя мезуза, мой косячок был рядом с косяком Господа, в один уровень. «И оскверняли они имя святое мое мерзости своими, которые творили, и истребило их гневом моим. Ныне удалят они от меня блуд свой и трупы царей своих, и буду обитать среди них вовеки». Одно из обличений Всевышнего, которым он обличает царей иудейских, что они приближали трупы свои, так можно сказать, свали Богу под нос свои трупы, говорили: «Я буду похоронен там, на высоте, рядом с самим Всевышним». И, конечно, у Израиля представление о жизни после смерти не как о материальной жизни. Никто не строил себе в Израиле дворцов для материальной жизни. Нельзя положить ничего человеку в могилу, кроме него самого и талитов, которые он заворачивает. И когда кто-то на высоте себе строит мавзолей, приравнивая себя к каким-то языческим богам, когда это делает правитель Израиля? Это правитель, который правит страной с целью прославить самого себя. Он служит самому себе. И интересы Всевышнего, интересы страны, для него все это вторично. Ему важно, как его похоронят. Ему важно, в каком дворце он живет и где он будет жить после смерти. Можно так сказать. «Ине Адунай мельтертелеха тальтеля гавер». Вот Всевышний сотрясет тебя сотрясением сильным, веотеха отта, и забросит тебя, как забрасывают мячик. Цнофиц нефеха цаннефа, закрутит тебя, как тюрбан скрутит тебя в клубок, кадур аль-арец, и как клубочек по земле пустит, аль-арец рыховат едаем, в страну распахнутых рук. То есть, можно так сказать, с горы, на которой ты хотел быть похоронен, ты слетишь в чистополе, в землю, которая чистое, открытое пространство, ни сопки, ни холмика, ничего там нету, до самого горизонта ровное поле. Шама тамот, там ты умрешь. Вышама мерковод кводех. И там колесницы славы твоей, саркастическое высказывание. Калон бейта дунеха, позор дома отца твоего, дома господина твоего. То есть, поскольку ты управляешь государством в своих собственных интересах, ты позор дома господина твоего. И нет тебе никакой могилы на высоте, так сказать, на уровне, в близости ко Всевышнему. Ничего такого тебе не будет. В чистом поле тебе похоронено. Где нету ни холмика, ни горочки, ни сопочки, где неприметной будет твоя могила. Даже не где-то в погребальных царей или в погребальных вельмож, которые не на высоте, но там могилы других. В чистом поле, как сказать, травой заросший бугорок будет тебе могилой. В отдавтиха ми мацавеха, я столкну тебя с твоего положения, лишу тебя твоего положения. Уми маамадеха, маамад – это уровень, статус, но он происходит от корня амад – стоять. Своего высокостояния, я арсеха, я сброшу тебя, словно я выбью из-под тебя лестницу, на которую ты высоко забрался. Я лишу тебя твоего положения, потому что ты, шивна, ты служишь ради своего личного интереса. Ты работаешь царем, исполняешь обязанности правителя за мавзолей. Вая байомау, и будет в тот день, выкаратили авди, я призову раба своего. Еще мы не прочитали имя человека, мы уже видим его характеристику. Он раб Всевышнего. Он не на себя работает, он раб Всевышнего. И зовут его Эль-Яким бен Халькияу. Эль-Яким, Господь восставит Халькияу, участь моя Господь. Я поставлю другого человека, достойного на твою должность. Если из первой части пророчества нашей главы мы читаем о том, что тактика, техническая подготовка к войне – это хорошо, но для народа Израиля важна подготовка к войне, в которой есть обращение ко Всевышнему, в которой обязательно обращение ко Всевышнему. И без этого вся тактика, вся стратегия, все военное искусство, все имеющее аналогов оружия, все это сводится на нет. То здесь мы читаем о том, какой должен быть правитель. Правитель, который прежде всего раб Всевышнего. И Всевышний говорит: «Вэльбашти в хутантеха, вэавнатеха, я ему дам твою ризу и твой кушак», так называются и коинские одежды, но здесь не о коинских одеждах идет речь. Риза и кушак – это вообще достойная, так сказать, парадная одежда тех времен. Господь говорит: я ему дам твой мундир, твои ризы и твой кушак, вэхаскену, и усилия его, умим шальтыха и тенбеедо, и власть твою отдам в руки его. И как он будет это пользоваться? Просто он тоже пойдет строить себе могилу на высоте. «Вая леав лешев Иерушалаим». И будет он отцом для жителя Иерушалаима, улевейт Иуда, и для дома Иуды. То есть он будет отцом, который ведет, отвечает, заботится, любит у правителя для дома Иудеи, для Иерушалаима должны быть отцовские качества. Как отец заботится о сыновьях, а не о своей могиле, так и правитель Иудеи, Иерушалаима, правитель, ставленник Божий, правитель, который раб Божий, он отец для тех, над кем он правит. «Венатати мафтеах бей Давид аль шихмо», и дам ему на плечи ключ дома Давида. Выражение, которое не совсем понятно современному читателю, ну, что для нас ключ. Маленький такой ключик есть, да, ключик, который открывает двери. Как и зачем его класть на плечо? Есть ключи чуть побольше, ключи от ворот. У нас сохранились, дошли до нас в археологических раскопах ключи от ворот времен 1-2 веков. Но ключ, о котором здесь идет речь, почему кладут на плечи? Потому что это огромный ключ, который вставляют в засов. Большой ключ, который можно носить на двух плечах или можно носить на одном плече. Это ключ, который человек носит с собой, мощный ключ, который как щеколда, как забор, как засов вставляется в ворота. Не такой обычный ключ, к которому мы привыкли. Выпотах вейн сугер, высагар вейн потех. Он откроет, и никто не закроет. Закроет, и никто не откроет. Он будет решать, кто войдет, кто не войдет. Никто не войдет в Иерусалим без его воли. Никто не откроет без его воли. Если он кого-то впустит, никто не будет препятствовать этому. То есть он будет обладать властью, которой никто не может ничего противоставить. Он будет решать, кто входит, кто выходит. Да? Иногда человек, который приходит и жалуется, мне в голову приходят мысли посторонние во время молитвы. Да? Ответ, как ты получишь от такого человека, который имеет привычку не впускать того, кого он не хочет впустить. Ну, это, конечно, так легко говорить, сложно работает. Здесь речь идет в том, что этот человек, Элиаким бен Хилькияу, он будет правителем, который будет контролировать все. Никакой коррупции, никаких левых ходов при нем не будет. И Всевышний дает еще один образ. «Витакатив, ятет бимаком нейман». Я воткнул его гвоздем или колышком в надежном месте. «Ваяли кисея кого для вейд Давид». И будет он у трона славы дома Давидова. То есть человек будет рядом с троном дома Давидова и будет реализовывать власть, как это делал Давид. «Виталю алав». И на этот колышек повесят «Коль квот бейт Авив». Всю славу, все сокровища, кавод – это слава, но есть еще и кибут, угощение, багаж квуда, да, то есть все достояние, может, это достояние и достоинство дома отца его. Цаацаим вецфаот – отпрыски и потомки, то есть сыновья и дочери. Коль кликатан – всякий мелкий сосуд, все сосуды, даже малейшие мелочи, все будет в его предусмотрении. Миклей аганот от чашек и кружек, от клей невалим, до всех музыкальных инструментов. То есть под его контролем и через вот эту его честность, через его вот эту преданность Всевышнему будет освещаться и прославляться все достоинство дома Давидова, все будет служить Всевышнему, вися на этом колышке, который Всевышний воткнет, вися на этом гвозде, который Всевышний вобьет в надежное место. А что с Шивной станет? Бьомагу неума Адонай Цваот. В тот день, говорит Господь Цваот, тамуш айетет ткуа бемаком нейман. Расхлябается старый гвоздь, который был вот на твердое место, который считался вот на твердое место, в них дыа и выпадет, в нафля, в них рита, аммаса, шерале, и упадет, и разобьется все, что было на нем повешено. Ки Адонай Дибер, потому что так говорил Господь. То есть Господь говорит здесь, что я заменю правителя, который служит себе. Я заменю правителя, который работает на свое православление, ради своей славы, на свой мавзолей, даже если он уже вырубил себе могилу на высоте, это тяжелый труд, он уже рукотворный памятник себе воздвиг, этот человек, но Всевышний говорит, я его смещу. Он клубочком покатится по земле в чисто поле, там он умрет. Все, что на нем висело, все, что считалось, что от него зависело, все его коррупционные связи, все те, кто говорил, а я друг Шивны, я человек Шивны, это все Шивнинова, это все его, все это будет сброшено. Почему? Потому что Шивна, он не слуга Всевышнего. Так происходит с правителями, которые действуют не ради своей страны, не ради своего народа, которые не отцы своему народу, не рабы Всевышнему, а действуют ради своей славы. Это, в общем-то, наши уроки из нашей сегодняшней главы Ишаяу. Святой Благословенный благослови всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица, ищет исполнение его воли. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, кто удостоится их увидеть, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, чтобы не нуждаться ни в дарах крови и плоти, ни в займах, только его открытой рукой. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Увидимся с Божьей помощью завтра в то же время. Спасибо, что были со мной.